Уважаемые наши слушатели, продолжается наш радиоэфир. В студии ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер Елена Иловикова. В нашей студии батюшка протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора. И мы начинаем беседы о вечном. Здравствуйте, отец Николай, Христос воскрес!
Истинно воскресе!
Вы знаете, сегодняшнюю беседу мне хотелось бы построить таким образом. Конечно же, уже начать говорить о предстоящем празднике Вознесения Господня, и потом, что как бы нам этот праздник дает, как мы его воспринимаем. И еще хочется вспомнить о том, что вы, в общем-то, не так давно являлись настоятелем Вознесенского храма города Екатеринбурга. И вот очень бы хотелось послушать, вот, может быть, вот с какими сложностями, радостями, трудностями вы сталкивались, когда вы были настоятелем Вознесенского храма.
Я думаю, что принципиального какого-то отличия между трудностями, заботами и радостями, которые, конечно, встречаются в нашей жизни, в пастырском служении, в внесении послушания настоятеля, как Вознесенского храма, так и Троицкого, нет, конечно. Но есть свои, конечно, особенности, безусловно. Вознесенский собор, он такой несколько уединенный, такой вот в городе и не в городе. Вокруг много зелени, парк, так это уютно, благодатно в этом
смысле. Помещика Харитонова.
Да, да. Вот. И как-то там больше, наверное, не то что внимание или как, больше времени, как существует приход, сформировалась уже какая-то община. В этом плане, вот, конечно, есть некоторые отличия, тем более с учетом того, что Свято-Троицкий кафедральный собор, он центральный, вот рядом, да, магистрали, интенсивно движущийся транспорт.
Похоже на пароход,
да,
желтый.
Немножко так движение больше, мне кажется, даже суеты больше, не только вокруг, но она так потихоньку как-то проникает и в сам храм. Люди остановились, заскочили, убежали, и как-то вот это движение, ну, есть, конечно, свои особенности, но суть христианской жизни, церковной жизни, храму богослужения, она, конечно, как на храме Вознесения Господня, так и в Свято-Троицком кафедральном соборе одна и та же. Только вот необходимо учитывать какие-то особенности и с этим учетом нести свое служение.
Свое служение. Итак, праздник Вознесения Господня празднуется 40 дней спустя после Пасхи, а накануне, в среду, совершается отдание Пасхи, как бы прощание с Пасхой. Вот мы, есть такое выражение, что мы прощаемся с Пасхой и отдаем ее до следующего года. Должно быть, казалось бы, быть грустно на душе, но нам посылается другая радость. Это праздник Вознесения Господня.
А вот вопрос, в чем радость? Ведь Господь,
в чем радость?
Вот именно,
да.
Ведь Господь
прощается
с землей, покидает землю своих учеников. А в чем радость этого праздника? Как можно понять? Ведь получается несколько нелогично. Вот представьте себе вот ситуацию. Родной, близкий человек умирает, но он не умирает окончательно, а воскресает. На какой день это уже не суть важно. Он возвращается к жизни. И родные и близкие будут радоваться, когда он окончательно через 40 дней их покинет. Кажется, вроде бы нет повода для радости. Так чему же радовались? Потому что это не наши какие-то домыслы и даже не толкование Святоотеческое Священное Писание. Это прямой текст. Ученики возвратились с Елеонской горы с радостью в Иерусалим. Конечно, здесь причина для радости была, с одной стороны, это то, что Господь дал обетование, что придет время, когда я вас не оставляю одних, я вас не оставляю сиротами, придет время, вы ждите, и вы получите утешителя духа. Вот в этом ожидании, собственно, и находились апостолы еще 10 дней, и через 10 дней уже будет праздник престольник второго моего прихода, вот настоящего Свято-Троицкого собора будет престольный праздник. Все рядышком.
Да, и Вознесение, да, и Троица.
Вознесение и Троица, да. Это будет праздник, когда действительно апостолы получили Духа Утешителя. И они, может быть, эти 10 дней еще как-то еще наверняка сомневались, к чему же радоваться. Ну, порадовались, что обетование, а дальше как жить? И вот когда сошел Дух Утешитель на апостолов, они почувствовали благодатную помощь, силу, и они почувствовали и осознали до конца подлинный смысл от того, чему учил Христос, что Христос совершил. Потому что было не совсем понятно, ученики в смятении, все рядом. Вот и совсем недавно мы переживали Страстную Седмицу, радовались Пасхе, Христову Воскресению. Вот уже мы стоим на пороге Вознесения, пройдет и этот период,
летит,
и 10 дней.
Летит, будет, время.
Да, время летит, и все как так сжато. И вот осознать, вот хотя бы вот от Страстной Седмицы до Пятидесятницы, вот, так сказать, концентрация всего, вот не только христианского учения, а смысла христианской веры. Поэтому Господь для чего страдал? Апостолы не понимали, разбежались. Воскрес, они не верили, кто-то верил, кто-то не верил. И Господь на протяжении вот этих 40 дней является ученикам. Как сказано в Священном Писании, даже мы знаем из Евангелия, что было 12 учеников, было 70, но потом Деяния, история евангельская история продолжается, история Церкви. А Христос после воскресения явился и 500 учеников. То есть было еще большее количество учеников, которые верили Христу и следовали за Ним. Может быть, не так тесно, как 12 или как 70, но это были ученики. Христос являлся, но это не было постоянным пребыванием с учениками. Почему? Казалось бы, Христос еще не вознесся, Он здесь, на земле, но Христос уже воскресший, преображенный, Он вроде бы и беседует, и укушает, принимает пищу, и пьет, и вот как обычно, но в то же время он является учеником своим, дверям затворенным, то есть закрытые двери, и Господь преодолевает вот эти преграды, стены, двери, то есть его физическое, его тело стало преображенным, другим. И вот некоторые толкователи говорят, что почему не постоянно Господь находился с учениками? Ученики не были готовы, и они бы не смогли это вынести, перенести. Вот в том состоянии, в котором они находились, постоянное общение, нахождение рядом с воскресшим Христом.
А что бы они могли чувствовать? Почему не могли вынести?
Не могли, потому что Господь, ведь мы, каждый имеет, верующий человек имеет какой-то, каждый свой религиозный опыт. И вот, представьте, вот вспомним Пасху, мы радовались, да, ликовали, подпрыгивали от радости, да. Первый день, второй день немножко поменьше. И так, через несколько дней у нас пасхальная радость уже вот так. Я вижу и по себе, и по прихожанам, вот на богослужениях, восклицание пасхальное «Христос воскресе» уже совершенно не так звучит даже из уст священника, и ответ не тот совершенно. Уже так как-то. Воистину воскресе. Вяло уже. Радость-то куда-то ищет. То есть мы не в состоянии радоваться, мы не можем радоваться. Вот наша вот эта плоть со страстями и похотьми, наша жизнь, наша суета, и она не дает возможности вот жить полноценной вот такой христианской жизнью. И представляете, с одной стороны, если бы Господь нам, святые отцы говорят, открыл реальность нашего состояния, от греховности нашей, то человек бы замертво упал. Или дать человеку вкусить этой благодати, когда он еще не готов. То есть это будет или прелесть, или, не знаю, то есть хорошего ничего не будет. Потому что на самом деле получается как? Вроде молимся, просим Бога, даже в каких-то мелочах житейских, и Господь нам не подает. Мы иногда и искушаемся, соблазняем. Бог не слышит наших молитв. Приходит какое-то уныние, даже отчаяние. Человек, кто-то даже может разувериться.
Случается такое, да.
Очень часто. Мы просим, мы чего-то ищем, мы хотим, но Господь не дает. Значит, мы не готовы это принять. Ведь Богу, как-то Алексей Ильич Осипов говорит, ведь Богу для нас ничего не жалко. Но представьте себе, Бог нас наградил, дал нам дар чудотворения. Так мы такое начудим? Действительно начудим. Начудим. Мы этот дар используем совершенно неразумно, без духовного рассуждения, без смысла внутреннего, духовного. Потому что если почитать Священное Писание, ну, есть какие-то сверхъестественные, кажется, необъяснимые вещи происходят и вне православной, за пределами православной церкви. Как это объяснить? Чем отличается подлинное чудо от ложного? Там какой-нибудь Копперфильд может там создать или пройти сквозь там китайскую стену, не только дверям затворенным. Что это? Великое божественное чудо? Не совсем, совсем не чудо. Совсем не чудо.
А вы как это понимаете?
Или
он это может сделать?
Ну, фокус есть фокус. Дело может быть техники, могут быть и даже уже привлечены и известные нам силы духовного порядка, которые действительно могут и чудеса творить. Ведь сказано в Священном Писании в Апокалипсисе, что какие чудеса будет совершать Антихрист, даже воскрешать мертвых. Это страшно, страшно. Не в этом суть. А в чем смысл этого чуда? В одном из апокрифических Евангелий, почему вот апокрифы — это те книги, там Евангелие от Фомы, даже сейчас раскопали где-то от Иуды и так далее, там «Хождение Божьей Матери по мукам», книги такие вот не вошедшие в канон Священного Писания.
Им можно верить?
Вот почему их церковь отвергла? Вот в одном из таких апокрифических Евангелий описывается детство Христа. Ведь там 12-летний возраст, и то там с Рождества Христова до 12-летнего возраста ничего не известно. Потом 12-летний возраст, а потом до 30-летнего, до выхода на общественное служение тоже ничего не известно. Тоже ничего не известно. Так вот, это дало такое поле для деятельности всяких людей, которые хотели там прославиться, даже приписывали имена апостолов своим там изобретениям, своим домыслам. И в одном из таких апокрифов описывается, как Христос, будучи ребенком, играл, как все дети, в песочнице. Вот, но там лепили дети из глины каких-то зверушек, птичек. И Христос, маленький Иисус, слепил птичку и оживил ее. Вот уже в детстве Господь совершил чудо.
Это тоже написали.
Да.
Будто писатели, в кавычках.
Вот, да. Вот почему мы не принимаем это чудо? Потому что оно бессмысленное. Господь просто так ничего не делал. Ничего. Должно иметь глубокий смысл. И цель главную какую? Если человеку действительно невыносимо тяжело уже нести крест жизни, Господь облегчает его чудесным образом. А главное, все нацелено на вечность, на спасение души этого человека. Если нет этой цели, то это фокус. Это Нострадамус, кто угодно, там пророчества какие-то тоже ложные, которые тоже какие-то смутные, непонятные. Собственно, как пророчество и астрологический прогноз. Вот такие. Мы немножко увлеклись. Поэтому вот такие вот моменты, когда человек на самом деле по своему состоянию не способен. И святые отцы говорят, что есть духовные законы, есть последовательность. Того же Иоанна Лестничника преподобного книга описывает, что есть как лестница восхождения от ступеньки к ступеньке. Запрыгни с первой на десятую ступеньку, голова кругом, и ты вниз полетел. Другой святой говорит, что если человек сижает дщерь прежде матери, имеется в виду добродетели, он себе сижал ехидну на шею, то есть ядовитую змею повесил. Это далеко не спасительно. Другой советует, старец говорит, послушник, увидев своего соседа, там вдвоем живут в келье, возносящимся на небо, одерни его за пятку, спусти на землю. То есть какие-то вещи всему свое время, и моги вместит, и да вместит. Поэтому здесь на самом деле радость апостолов была, вот вернемся еще к Вознесению, радость была в том, что апостолы уже тогда, конечно, в какой-то степени осознали, что ведь Христос, Он не только Бог, Он же и человек. И вот куда вознесен Христос, возносится на небо и седи одесную Бога Отца, то есть по правую стусь. Это не просто Слово Божие, Логос, Христос, вторая ипостась Пресвятой Троицы, но это Бога-человек Иисус Христос. То есть вот эта прославленная человеческая природа по существу вознесена и посажена на престол Божий. Вот в этом радость. Вот Господь нам открыл всем, что называется, путь туда, к престолу Отца Небесного. И в этом, собственно, и заключался смысл и Христова учения, и Его страданий, и Его смерти, и воскресения. И Вознесение только завершило вот этот путь восхождения, вознесения вот человеческой падшей природы, погрязшей в грехах, вот из того ада, падения, в которое не спали еще прародители Адам и Ева, до какой высоты. Даже ангелы такой чести не удостоены.
Батюшка, вот у отца Игнатия Брянчанинова есть такое понятие, как просвещение духа. Вот для того, чтобы... А вот батюшка Серафим Саровский говорит о том, что для того, чтобы мы стали такими же святыми, как наши известные подвижники, для этого нужна просто решимость. В первую очередь, решимость и желание послужить Богу. Вот как можно, каким образом наш дух просвещать?
Я думаю, здесь каких-то, конечно, аскетических высот касаться, ну, по крайней мере, абсолютному большинству не стоит, даже в нашем разговоре. Ведь как просвещается? Что такое просвещение Духа? Это вот исцеление, уврачевание нашей души.
Покаяние.
Прежде всего, покаяние. Это вот все средства, представляете, вот нам предстоит, скажем, построить какое-то здание, да, или какую-то сложную машину, или какой-то скульптор, да, смотрит, а перед ним огромная глыба гранитная, да, или мраморная. Вот это, что называется, состояние нашей души. Вот оно такое безобразное, потому что образ Божий человека...
Безобразное.
Да, да, безобразное — это безобраз, то есть потерявший образ. Мы потеряли образ Божий, мы его исказили, мы его извратили. И вот необходимо чего? Приложить усилия. Какие усилия? Годы, десятилетия уходят на то, чтобы вот какими-то этими, тем более сейчас современные средства, конечно, технические дают возможность там включать какие-то механизмы, машины, сверлить, бурлить, резать и так далее. А в древности это все вручную. Молоток и зубило это, долото. И вот постоянный, упорный труд. Но вот, как говорит преподобный Серафим Саровский, для того, чтобы стяжать то, к чему призывает святитель Игнатий, просвещению духа, нужна решимость. Вот многие смотрят, да, мне это никогда не достигнуть, это не для меня, не для меня. Я лучше браться за это не буду. И естественно, таким образом ничего не получится. Или вот смотрим вот после зимы. Хотим, чтобы немножко там весна прошла, там снег растаял, окна в наших домах, квартирах какие, если там где-то рядом еще дорога или какие-то вещи, там беспросветная тьма, да? Вот это просвещение. Мы хотим увидеть Божий мир, надо потрудиться, надо взять.
Просто помыть окна.
Просто помыть, да, помыть, почистить, стереть вот эту пыль, вот греховную. Поэтому и в этом смысле, вот так же и с душой, вот она в этой грязи пыли, и вот эта слепота духовная, она нам не дает возможности. Мы видим, как апостол говорит, как зеркалом в гадании, как в тумане в каком-то, как тень будущего, вот мы толком ничего не различим. Какие-то, может быть, контуры, очертания мы видим, наблюдаем за ними. А вот чтобы увидеть, что это такое, вот есть сейчас какие-то вот эти вещи, даже какой-нибудь там пин-код на карте стереть, берем какую-то там железяку, там монетку и стираем, чтобы увидеть, что там, что же там написано, что за этим написано. Поэтому также и христианская жизнь. Многие считают, что вот главное, вот как сектанты, я почувствовал, что я люблю Бога, и с меня достаточно. Это самообман. Потому что так автоматически, механически человеку вот это великий дар любви, он просто так не над этим надо трудиться. И каждый день. Как тяжело нам любить самых близких, родных людей. Как тяжело родителей любить, которые, может быть, уже и не мажствуют. Сколько людей приходит на исповедь. Прости, Господи, раздражаюсь на маму старенькую. Я понимаю, но не хватайте на детей, на внуков, внуки на бабушек, на взаимное вот такое нетерпение, раздражение. Это почему? А потому что мы тоже вот слепые. Мы видим вот эти... Мы не видим человека. Мы видим его, может быть, обезображенное какое-то вот этим делом. Может быть, заслуженно и требующим осуждения. Дело осуждать надо, какой-то поступок, слова плохие какие-то. Вот мы видим вот это заляпанное, загаженное,
потому что штамп уже поставили на такое, на человеке, и все. И считаем, что это уже все, гиблый человек, и с ним мы ничего не сможем сделать. Вот это очень часто так бывает.
Как с ближним, так с собой. Мы не видим, потому что мы вот достань бревно из твоего глаза, и увидишь вот эту маленькую щепочку, пылинку в глазе ближнего твоего. Вот эти бревна, вот эти щепки нам и предстоит убирать. А убирать каждодневным кропотливым трудом. Будь верен в малом, и над многим поставишься. Утренние молитвы, вечерние молитвы, перед едой, после еды, богослужение в праздничные, воскресные дни, на исповедь. Видишь, есть возможность помочь ближнему. Помоги материально, нет возможности, словом, каким-то участием, хотя бы вот взглядом каким-то, и то человеку больше, не знаю, как я уже, наверное, приводил пример, кто-то из исторических личностей, уже имени не помню, вышел из дома, он имел обыкновение раздавать, там, брать с собой какие-то средства и гуляет по городу и дает нуждающимся, подает милостыню. И как-то увлекся, далеко ушел, карманы пустые, и тут протягивает руку, это человек бедный, несчастный, помоги. Он в карманы, а карманы пустые. Он смотрит с участием в глазах на этого несчастного бедного калеку и протягивает ему руку. Тот поздоровался. И для него это было таким счастьем. Гораздо дороже всех там сокровищ, всех там тех, да, банок, скляр, которые ему там наполнили уже кто-то проходивший, потому что он себя почувствовал человеком, что с ним даже не какой-то бомж, а барин. Поздоровался за руку. Это для него было верх. И это на самом деле очень важно. Мы думаем, что вот человек только нуждается вот в каких-то таких моментах. Иногда ничего подобного. Даже нищий, которым нужно есть, и пить, и во что-то одеваться, и хоть коробку какую-то над головой иметь во время грозы, дождя, они нуждаются прежде всего в человеческом участии. Почему они в таком состоянии? Они уже, у них нет решимости что-то изменить в своей жизни. У них нет желания абсолютно. И они уже вот такой безнадежности, они живут и доживают. Многие очень терпеливо по-христиански несут свой крест. А мы часто, да, осуждаем вместо того, чтобы принять какое-то участие. Вот духовное просвещение наше, просвещение духа, оно прежде всего заключается не в чтении духовной литературы.
Вот именно об этом я хотела вас спросить.
Да. А что такое духовная литература? Ну, это духовная литература. Представляете?
Чтобы все время напитываться, ну, надо же когда-то уже и отдавать.
Так напитывались бы. Большое сомнение, напитываемся ли мы, читая. Потому что так, читаем механически, да это все уже известно, все понятно. Даже Евангелие, вот слушаем так-то, да это уже вот из года в год одни и те же зачала
евангельские читают. Уже наизусть все знаем.
Знаем наизусть, нам ничего нет. А вот преподобный Серафим, он по-другому относился. Он в течение недели прочитывал все Евангелия. Все Евангелия. И он говорил, что ум человеческий и сердце должно плавать. Так себя чувствовать, как рыба в воде, плавать в Священном Писании. Поэтому для преподобного Серафима было вполне естественно среди лета, среди зимы приветствовать встречающихся ему людей пасхальным приветствием «Христос воскресе».
Ну вот, батюшка, у меня еще возникает всегда вопрос. Я думаю о том, что по своему, как бы, такому не очень высокому духовному уровню, что вот уходят в пустыню люди, да, и очень многие, вот когда мы читаем все вот эти вот патерики, они мечтают ведь жить одни. То есть вот это же понятно, что молиться — это очень сложно, но вот они знают, что, может быть, никогда к ним не придут люди, чтобы помогать им как-то. А хотят именно одни — жить в уединении, молиться Богу. Ну что вот, ну понятно, помогать как-то самому себе вот в таком скудном проживании. Вот почему это? Почему люди такие вот очень высокого полета духовного, они стараются уйти все-таки от людей подальше, из городов? И вот где вот она, вот эта вот непосредственная такая связь и помощь другим?
Иногда люди ошибочные, это определенно, однозначно, даже подозревают, ну, это не совсем верующие или совсем неверующие люди, что вот посмотрите, ну вот ваши святые подвижники, монахи, уходили в пустыню. Это же эгоизм.
Вот я о чем вас сейчас и спрашиваю.
Вот. Это далеко не эгоизм. Потому что, как преподобный, опять же, Серафим говорил, «Сия же дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Это вокруг не означает, что рядом с тобой, в одной келье, или что в радиусе там километра действует это. Благодать, она расстояния эти преодолевает. Если преодолевает вот такие космические, ну, святых угодников, к Богу возносится молитва, то в этом смысле пространство это преодолевается молниеносно, как быстрее скорости света. Это уже не эгоизм, а тем более всему свое время. Вот вернусь к тому, о чем говорил. Есть законы, принципы духовной жизни. И если без благословения неподготовленный горе-подвижник уходил в уединение, его ожидало страшное испытание, искушение и падение. Многие восставали после этого, но многие падали и не вставали. Даже вплоть до окончали жизнь самоубийством или какие-то вещи такие, умопомешательства и так далее. То есть вынести это очень тяжело. Поэтому сначала благословлялось жить общежительным уставом в монастыре. Для чего? А для того, чтобы проявить, кто ты есть. Да?
То есть, всё-таки
чтобы на твои эти самые больные мозоли наступали как можно чаще, да? Локтями задевали, ногами, руками, чем угодно. То есть вот в этом обществе, в общежительном монастыре, выявлялись все, скажем так,
немощи.
Болезни, немощи души. и, конечно, безусловно, с помощью Божией, с участием там старцев, духовных наставников, эти уровни. И когда старец видел, что этот человек готов к уединению, он благословлял ему уходить в затвор или в пустыню и так далее, что он уже молился за весь мир. Его молитва, можно сказать, вот такой космический, глобальный, всемирный характер приобретала. Он не читал там о здравии Иоанна, Марии, Стефана, там, Лукерии и так далее. Эта молитва была уже от другого уровня. И благодаря вот этим праведникам, как в Священном Писании, помните, Содом и Гоморру и так далее, всемирный потоп, вот если остается хотя бы несколько таких праведников, когда видели, по-моему, преподобный Ефрем Сирин, святителя Василия Великого, как столб огненный, досерзающий от земли до неба. Вот эти огненные столпы, они и держат свод небесный, которому предстоит обрушиться к концу времен, от окончания человеческой истории, от кончины мира, от второго пришествия Христа, от возможности, благодаря их молитвам, мы имеем возможность еще жить. Поэтому они уже помогают. Не то, что там один человек пришел за советом на исповедь, второй, там тысячи, миллионы людей. Для того, чтобы это было понятно, нужно понять природу церкви, потому что церковь — это тело Христово. Это тело Христово. Это единый организм. Это Христос. А мы, как апостол говорит, члены, вот клеточки в этом теле. Поэтому сколько вот этих, для того, чтобы организм нормально функционировал, где-то какой-то орган заболел. Да, это доказано, что называется, на медицинском уровне, что, скажем, если человек плохо слышит, у него зрение обостряется, да?
Да.
Или плохо видит, слух обостряется. То есть какие-то наши органы чувств или даже там, не знаю, печень или там какой-то берут на себя вот эти функции. И вот в этом едином организме святые и являются этим сердцем, можно сказать, благодаря которому и мы живем вот как организм церковный, от патриарха и иерархов до простых людей. В этом смысле, вот если не будет вот этого понимания, то не будет понимания церкви, сущности церкви, природы церкви, то не будет понимания и подвига святых угодников Божьих, отшельников, затворников и так далее.
Наша сегодняшняя передача медленно, но верно движется к завершению. У нас остается, батюшка, 7 минут. Это очень много времени.
Очень, да.
Это вообще целое эфирное пространство. Мы сегодня не называли номер телефона, потому что как-то так получилось, что очень так все последовательно и интересно. И еще расскажите, пожалуйста, еще немного о предстоящей следующей неделе. Что мы будем вспоминать на следующей неделе?
Следующее воскресенье, да?
Да, да.
Насколько мне помнится, эта неделя как раз о слепом.
Неделя о слепом.
После недели о самарянке, неделя о слепом. Вспоминается евангельское чудо исцеления слепого человека, которого спрашивали, не он ли согрешил, или его родители. То есть здесь очень глубокая, поучительная такая евангельская история, евангельское зачало, которое говорит о том, о чем мы, собственно, с вами пытались и говорить, о зрении вот в духом, потому что, да, человек получил
о
просвещении, потому что прежде чем увидеть физическими глазами, физическим зрением Христа, человек внутренним духовным зрением увидел Христа как Спасителя. Это было внутреннее духовное зрение. И вот, собственно, над этим нам и предстоит работать и трудиться, чтобы наше внутреннее духовное зрение хоть как-то присутствовало, чтобы мы видели духовными очами. Потому что часто, ну, верующие люди ходим в храм не одно уже десятилетие, и все равно наше физическое зрение забивает все, не можем мы преодолеть вот этой преграды, что увидели, тут же осуждение и прочие вещи. Вот если бы было внутреннее духовное зрение, то мы посмотрели совершенно иначе, совершенно иначе. И вот то, что называется еще какой-то даже духовной рассудительностью, чтобы мы умели сами жить и другим помогать. Потому что учиться, конечно, нужно, безусловно. В том числе, ведь не случайно, церковь, богослужение церковное называется училищем благочестия. И эти примеры нам необходимы и важны, и необходимо и важно и читать духовную литературу святых отцов, священное писание, толкование на священное писание. Но оно останется бесплодным, как вот та самая притча евангельская о сеятеле, когда семя падает на различные почвы, на каменистую, тернистую, на дорогу, и только четвертое падает на благоприятную почву. Что будем стараться, что возделывать вот нашу душу, наше сердце, вот исторгая, вот сейчас уже прорастают эти самые, уже огородные дела начинаются, исторгать эти сорняки, чтобы произросли злаки, которые необходимы, и плод бывает различным. Поэтому останется это все практически безрезультатно, без пользы. Если, скажем, вот у нас есть какая-то книга рецептов, но там написано все, как надо делать, если мы не возьмем эти продукты, не приготовим это блюдо, мы не утолим голод и жажду, если только будем читать вот эти рецепты. Рецептами жить не получится. Также и вот эти духовные рецепты нужно применять в опыт, на опыте в личной жизни. Тогда есть надежда и просветление, и, конечно, спасение наших душ.
Еще одна минуточка, может быть, две. Батюшка, вот в это воскресенье, если мне память не изменяет, должен выйти фильм режиссера Владимира Хотиненко «Бесы». Вот как вы сами относитесь к классической литературе, если как, насколько
вполне,
вот она?
Вполне. Поэтому апостол Павел говорит: не дайте места хлеба камени. То есть, если человек готов только, не знаю, к Достоевского переварить и восприять, то очень полезно, очень правильно. Поэтому я еще забыл немножко поздравить всех с предстоящими праздниками. И в следующее воскресенье еще наш местный праздник, День памяти праведного Симеона Верхотурского.
Да.
Основные торжества будут в Верхотуре, но и во всех храмах будут совершаться богослужения, так как в этом году еще это и воскресный день. Будут стараться батюшки уехать в Верхотуре только те, которые могут оставить кого-то на приходе, чтобы совершалось богослужение. И вот наш уральский святой тоже нам дает пример, как жить и просвещать свою душу и спасать ее.
Ну что же, большое спасибо, отец Николай. На этом мы сегодня уже заканчиваем нашу передачу. Надеюсь, в ближайшее время вы посетите нас, нашу студию, радиоканал «Воскресение». Спаси, Господи, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Храни всех Господь!
Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном принимал участие настоятель храма Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга протоиерей Николай Малета. Мы продолжаем наш радиоэфир. Thank you.
Thank you.